Здравствуйте, это программа «Образ жизни», и с вами в студии у микрофонов Павел Акуратов и Наталья Звягинцева.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем нашу серию исторических программ. В гостях у нас кандидат исторических наук, историк-археолог Дмитрий Кривцов. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Наталья. Доброго здравия всем нашим уважаемым радиослушателям.
Начнем с чего, собственно, завершили предыдущую встречу. А именно, я так кратко введу в предысторию, с вашего позволения, административно таким вот управленческим казусом мы завершили прошлую программу, поскольку московские князья на какое-то время смогли взять контроль над Нижегородской землей, над княжеством Нижегородским, невеликим еще до него жить и жить. Но вмешался в ситуацию из Орды хан Узбек и повелел москвичам идти обратно и сидеть там в своей Москве, оставить в покое притязания свои, отменить на тему Нижнего Новгорода, Городца и прочих нижегородских земель, а сам город и городец, и города Нижний Новгород и городец отошли к великому князю Владимирскому. По тем временам это считалось, ну, собственно говоря, главным княжеством, и который человек там правил, главным князем северо-восточной Руси. Итак, продолжим с места, где закончили.
Ну, закончили мы с вами 1327-1328 годами. Вот к этому моменту Нижний Новгород, Городец и вся наша округа Волжско-Окская, они, да, действительно являются частью Великого Владимирского княжества. И то, что происходит с Владимирским княжеством, напрямую отражается и на судьбе наших городов. Вот. А происходят очень драматические события, о которых мы в прошлый раз довольно подробно говорили. 1327 год, восстание в Твери против ханского представителя Мурзы-Чолхана, в результате которого Тверь оказалась разгромлена карательной экспедицией, в которой участие активное принимал московский князь Иван Данилович Калита. И, наверное, Иван Данилович очень рассчитывал на то, что за свою верную службу ордынскому хану он получит ярлык на Великое Владимирское княжение. Историки довольно часто выставляют моральный счет московским князьям начала XIV столетия за их откровенное совершенно сотрудничество с ордынской властью, направленное на борьбу с другими русскими князьями, когда москвичи с удовольствием ездят в Орду, то жалобу подадут на своих соперников, судебную тяжбу устроят, которая кончится для тех же тверских князей смертной казнью и раз, и два, и в третий раз. Вот. То примут участие в какой-нибудь ордынской карательной экспедиции. Бывает, что экспедиция эта и относительно безболезненно, мирно пройдет по русским землям, а бывает, что и подвергнет их серьезному погрому, как вот была разгромлена Тверь после этого отчаянного восстания 1327 года. Но в то время в Орде правил, наверное, самый выдающийся из всех золотоордынских ханов – хан Узбек. Человек мудрый, дальновидный, искушенный, который прекрасно понимал, что москвичи ему прислуживают не от великой любви к Орде и к нему, великому хану, персонально, что точно так же, как только у них окажется власть над Великим Владимирским княжеством, они станут потихонечку копить ресурсы, которые можно собрать с этого княжества, для того, чтобы, во-первых, упрочить свою власть над русскими землями, а во-вторых, чтобы потихонечку, помаленечку, на дальнюю перспективу готовить выход из-под власти ордынского хана. Тверичи просто часто действовали эмоционально, экспансивно, не считались с конъюнктурой времени, а вот москвичи, они умели ждать терпеливо, действовать осторожно, хитро.
И решительно.
Лицемерно, а когда надо, и очень решительно.
Москва, как известно, бьет с мыска. Это, видимо, еще с тех времен пошло.
Да, 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 несомненно. Тогда вот она себя так и проявляла. Вот. И поэтому, глядя на то, как Иван Калита усердно принимал участие в наказании тверичей за их сопротивление ордынской власти, хан Узбек ни на секунду не верил в добрую волю и преданность Ивана Калиты по отношению к себе и к Орде в целом. И в 1328 году узбек принимает очень тонкое и далеко рассчитанное политическое решение. Он делит Великое Владимирское княжество на части. Причем Ивану Даниловичу Калите за его заслуги и усердие в борьбе с мятежными тверичами достается контроль над Великим Новгородом и Костромой в верховьях Волги. То есть ему отдают вроде бы обширнейшие новгородские земли, богатейшие земли, но он не имеет там полноты власти. Максимум, что он может туда поставить наместника своего, кого-то из своих детей или из служебных князей, и с большим трудом выстраивать придется отношения с Новгородской феодальной республикой, с этими своевольными и мятежными новгородскими боярами. То есть тут Ивану Калите обеспечили хорошую такую головную боль надолго. Ну, Кострома в верховьях Волги хорошая территория, перспективная, развивающаяся. Но уж больно она далеко от Москвы. Там лесные промыслы и угодья, и торговля по Волге, о которой мы говорили, что еще с конца XIII, с начала XIV века Волга становится серьезным трансконтинентальным торговым путем. И тот, кто хотя бы кусочек этого пути контролирует, имеет возможность очень и очень неплохо на этом заработать.
Это достается Ивану Калите.
Да, там достается Ивану Калите. Но центральную часть Владимирского Великого Княжества с самим Владимиром, с Переяславлем-Залесским, с Нижним Новгородом, с Городцом, видимо, еще с какими-то властями центральными, передают Суздальскому князю Александру Васильевичу, представителю старшей ветви князей Рюриковичей, потому что москвичи происходят от Александра Ярославича Невского, а суздальские князья происходят от старшего брата Андрея Ярославича. И по родовым счетам суздальцы старше москвичей. Вообще, если исходить из принципов древнерусского домонгольского права, то, конечно, законное право на владение великим княжением Владимирским, а в домонгольские времена и киевским.
Ну, и великоновгородским, и, естественно, да, там по ступеньке-то.
Да, вот. Это все в первую очередь должно было бы принадлежать именно суздальским князьям.
Но это если бы де юре действовали наши правила. А тут, я так понимаю, в любом случае, а все решал хан Узбек. И в данном случае он просто, ну, так сказать, немножко раздробил влиятельность и богатство Ивана Калиты, которому, как было сказано выше, принимая от него огромные подати, все-таки доверие ты испытывал количество близкое к нулю.
Да, конечно. Иван Калита, наверное, был очень сильно огорчен вот таким разделом Великого Владимирского княжения. Вот. Оставалось ему только надеяться на то, что Александр Васильевич вроде как себя ярко в политике не проявил, в отличие от тверских князей. Не был он ни полководцем выдающимся, ни администратором. Летописи вообще выводят его в не очень приглядные роли, связанные с ордынской интригой против князя Федора Стародубского, когда на Федора был подан донос, и Федор погиб в Орде, а княжество его, как выморочное, тоже перешло к суздальскому князю. Вот, ну, Калитета тягаться в интригах было не учиться. Поэтому, наверное, он все-таки рассчитывал на то, что рано или поздно он сумеет отыграть ситуацию в свою пользу и отберет у Александра Васильевича и Великое Владимирское княжение, и территории, которые, значит, к нему принадлежат. Но, собственно, долго ждать Ивану Калите не пришлось, и каких-то специальных усилий по этому поводу ему предпринимать тоже не пришлось, потому что уже в 1331 году Александр Васильевич умирает своей собственной смертью. И вот тут развернулся Иван Калита во всю свою политическую мощь. Он отправляется в Орду, он там долго находится, он разговаривает и договаривается со всеми, видимо, дает очень большие подарки и хану, и ордынским вельможам, и узбек отыгрывает ситуацию назад. Он вновь объединяет Великое Владимирское княжение и целиком оставляет его в руках Ивана Калиты. Таким образом, Нижний Новгород, Городец, другие наши волости, которые впоследствии будут частью Великого Нижегородско-Суздальского княжества, они снова де-факто и де-юре оказываются под контролем москвичей Ивана Калиты. И Иван Калита, очевидно, очень дорожил тем, что в его руки попал именно Нижний Новгород. Он явно уделял этому городу особое внимание. Он, видимо, не просто оставил город на волю нижегородских бояр, надеясь, что они будут к нему достаточно лояльны. А мы увидим, что нижегородские бояре в это время скорее были склонны ориентироваться на Москву, чем на какой-либо другой политический центр. Вот. Но этого Ивану Калите было недостаточно. Скорее всего, он в Нижнем Новгороде держал своих наместников. Некоторые историки говорят даже о том, что вроде как возродилось некое удельное княжество нижегородское, которое мы видели в конце 13-го, начале 14-го столетия во времена князя Андрея Городецкого и его наследника Михаила Андреевича. А потом мы помним, что и москвичи устраивали в Нижнем Новгороде удел для младшего сына Даниила Московского, для Бориса Даниловича. Вот историки говорят, что после 1331 года Иван Калита и не просто наместников держал в Нижнем Новгороде, а тоже восстановил этот город в качестве столицы некоего удельного княжества. К сожалению, источники наши не позволяют подтвердить вот такой княжеский столичный статус Нижнего Новгорода в 30-е годы 14-го столетия. Потому что, по большому счету, откуда мы знаем вот об этой системе управления Нижнего Новгорода, через московских наместников. Знаем мы об этом из единственного летописного известия. Это известие уже 1340 года. Связано оно со смертью Ивана Калиты. Летописец рассказывает о том, как Иван Данилович представился в Москве, а потом отмечает, что его старший сын Семен Иванович, известный в нашей истории под прозвищем Семен Гордый, не смог приехать на похороны отца, а находился он тогда в Нижнем Новгороде. И вот это известие как раз очень дорогого стоит. Потому что если старший сын, наследник, правая рука Ивана Калиты, который все годы правления отца действовал в его интересах, то в Орде, то в Новгороде Великом, то еще на каких-то участках политической борьбы. И если такой серьезный человек, который теперь де-факто и де-юре становится главой московского княжеского клана, не может выбраться из Нижнего Новгорода, чтобы приехать на похороны собственного отца, это говорит о том, что какие-то очень серьезные интересы здесь держали Семена Ивановича. Очень важные проблемы ему нужно было здесь решать и не упустить их, не отдать их решение на самотек или в какие-то чужие руки, которые непонятно как с этими проблемами разберутся.
А приблизительно известно, что именно, что могло быть вот таким сдерживающим, не дающим отправиться проститься с родителем, фактом, да, вот что могло происходить, что вот как хочешь, а город оставлять князю нельзя, княжичу на тот момент, понятно.
Давайте несколько слов тогда скажем об экономическом развитии Нижнего Новгорода вот на тот момент. То есть у нас речь идет о конце 30-х, начале 40-х годов. Вот, это время начала экономического и культурного, а затем и политического расцвета Нижнего Новгорода. Но понятно, что экономические процессы, они длительные, и вот этот расцвет, он, конечно, готовился еще и в 30-е годы, и с более раннего периода. Но, по большому счету, фундамент был заложен еще Андреем Городецким на рубеже 13-14 столетий, когда мы говорили, что и посад начинает формироваться за пределы Кремлевской стены, жилая застройка распространяется, вокруг города начинает формироваться сеть сельских поселений. Они не очень большие, они, наверное, не очень урожайные и прибыльные на наших почвах и в нашем климате, но все равно это важные маркеры экономического развития города, хозяйственного освоения городской округи. А с 40-х годов XIV века и дальше в 50-е, 60-е, 70-е годы мы видим Нижний Новгород не только как политический, культурный, торговый, но как очень важный ремесленный центр. Мы можем говорить о том, что в Нижнем есть специалисты очень высокой квалификации, умеющие выполнять очень сложные работы. Говорить можем просто по факту того, что раз в городе начинают строиться каменные храмы, а потом и каменные укрепления, значит, есть каменных дел мастера. И не просто каменщики-строители, а есть еще и архитекторы, которые и собор могут построить, рассчитать, и башню, и стены поставить крепостные. Да? Если в соборе стоят чудные врата медные, золотом наведенные, значит, в Нижнем Новгороде были мастера, которые владели технологиям позолоты по меди. По тем временам...
Сложнейшая вещь.
Величайшая по сложности технологии. Это вот как сейчас, не знаю, как атомные какие-нибудь технологии вот, по тем временам. Понимаете, а целые ворота поставили церковные такие. Известно, что в Нижнем Новгороде лили колокола. Сами лили, значит, были мастера колокольни. Тогда колокол – это чрезвычайно престижная вещь. Тот же самый Иван Калита. После разгрома в Твери в 1327 году в качестве одного из самых дорогих и ценных трофеев вывез в Москву Тверской колокол. Вот. У нас эти колокола лили сами. Причем колокола были в XIV столетии не только в самом Нижнем Новгороде, но даже на крупных, богатых сельских памятниках находят остатки колоколов. Вот один из таких эталонных пригородных сельских памятников Нижнего Новгорода XIV столетия какая-то или княжеская усадьба, или усадьба одного из ближайших княжеских бояр в Ближнем Константиново. И там при раскопках археологами был найден фрагмент бронзового колокола. Но когда археологи внимательно посмотрели, что это за колокол мог быть, то выяснилось, что это не наш колокол. Это западноевропейский импорт. Понимаете?
То есть регион-то был, прямо сказать, видный. И лакомый наверняка.
Видный и завидный. И вот, видимо, поэтому сразу после смерти Ивана Калиты интерес к этому региону возродился у суздальских князей. Потому что после смерти Александра Васильевича Суздальского там, в Суздале, на княжеском престоле, сидит его брат Константин Васильевич. Вот это уже личность совершенно иного плана. Это не интриган политический, который в Орде там как-то пытается своих же русских князей подвести под гнев хана и на этом оттяпать себе выморочное небольшое княжество. Константин Васильевич – человек сильный, человек в себе уверенный, человек, не боящийся делать рискованные, опасные политические шаги и, в общем, всегда выигрывавший, когда такие шаги делал и предпринимал. И он, конечно, был крайне заинтересован в том, чтобы Нижний Новгород, Городец, Юрьевец-Поволжский, Гороховец, вот этот вот куст городов, волостей, территорий вновь присоединился к Суздальскому княжеству. Тут и материальная выгода, тут и удобный путь в Орду, когда нужно к хану быстро добраться, так сказать, о чем-то с ханом договориться, отвести наветы врагов или самому пожаловаться на своих соперников. Это очень важное преимущество. Во-первых, право политическое знать Орду, то есть иметь возможность являться к ордынскому хану при дворе. А во-вторых, чистый путь в Орду. Что тверичам, хотя они право знать Орду имели, но очень сложно бывало в эту Орду попасть. Как не поедут, их москвичи перехватывают. И приходится то окольными путями добираться, а то и в плен к москвичам попадают тверские посланники.
А так хорошо получилось бы москвичей отрезать от этого дела, пока они там в Костроме в своей подконтрольной доберутся, а потом движение товара пошлин, пока там что доедет до Костромы крохи, по сравнению с тем, что имеется здесь. На слиянии Оки и Волги.
Понятно, что Константин Васильевич, он рассчитывал и у хана поддержку получить своим устремлением. Мы же говорили, что хан, хотя внешне и благоволил Ивану Калите, но, очевидно, по-человечески ему не сильно доверял, да?
И это перешло на его потомков.
Да, и поскольку раз уже Великое Владимирское княжение разделили, то почему не попробовать разделить его и другой раз? И видимо, уже в 1340 году Семен Иванович знал о интересах и, может быть, даже о каких-то приготовлениях со стороны суздальского князя в отношении Нижнего Новгорода, Городца, вот этих волжско-окских территорий, и предпочел сидеть здесь,
пока
в Нижнем Новгороде.
Из-под него не выдернули.
Да-да-да, чтобы тут чего не случилось, чтобы даже вот и отца не ездить провожать в последний путь. Вот на фоне всех этих сложных русско-ордынских отношений и развиваются события после 1340 года, после смерти Ивана Калиты. Проходит съезд русских князей, съезд, или, как летописи выражались, с нём, да, когда большое серьезное политическое совещание. К сожалению, летописец говорит о самом факте этого совещания и не раскрывает нам повестки, которую князья обсуждали на этом снёме, но можно с большой степенью уверенности говорить о том, что там как раз обсуждался вопрос о распределении и перераспределении властей внутри Великого Владимирского княжения, потому что после этого князья едут в Орду, и в 1341 году хан Узбек изымает Нижний Новгород и Городец из состава Великого Владимирского княжения и передает их вот тому суздальскому князю Константину Васильевичу, о котором мы уже говорили. Не зря Семен Гордый боялся того, что суздальцы у него Нижний Новгород и Городец и округу, прилегающую к этим городам, отберут. Не отобрали в 1340 году, отобрали в 1341 году. Не отобрали своими силами, отобрали с помощью хана Узбека. А Узбек, конечно, здесь действует в русле своей политики. Как он в 1328 году поделил княжение, так
обнеся
и здесь.
Обнеся Ивана Калиту отца Симеона.
Да, да, да. Так и у Симеона. Он Владимир не изъял, как бы и оставил за ним статус великого владимирского князя, но, видимо, очень важный и с экономической, и со стратегической, и с политической точки зрения удел Нижегородско-Городецкий отобрал у него и отдал его конкурентам, суздальским князьям.
И что ты поделаешь со статусом, если он уже далеко не так обеспечен, как накануне?
Да, и таким образом у нас фактически впервые возникает политическое объединение, которое мы можем назвать Великим княжеством Суздальско-Нижегородским. Пока, наверное, еще Суздальско-Нижегородским, потому что столица находится в Суздале.
Подревнее город.
Да, подревнее, поавторитетнее. И, может быть, даже на тот момент еще и побогаче. Мы как-то говорили о том, что основу экономического благосостояния Суздаля составляли плодороднейшие земли Суздальского ополья. Это какой-то уникальный такой кусочек черноземной степи, заброшенный в наши подзолистые леса. Вот. И там, на черноземах Суздальского ополья, можно получать очень хорошие, богатые урожаи хлеба, других сельскохозяйственных культур. Поэтому Суздаль еще с домонгольских времен просто окружен плотнейшей сетью селищ. Селища по размерам своим, некоторые из них превосходят сам город Суздаль. По богатству материала, который археологи на этих селищах собирают, ничуть не уступают городу Суздалю. Вот. А это показатель силы и могущества и власти Суздальского боярства, который эти села держит в своих руках. И суздальский князь имеет возможность опираться на старую, богатую, традиционно служащую суздальским князьям корпорацию богатых, сильных, обеспеченных материально, обеспеченных боевыми слугами суздальских бояр. Это очень важно, потому что московская боярская корпорация, она в это время еще только формируется.
Нет у них такого вот земледелия, например.
Да, москвичам там приходится раздавать какие-нибудь болотистые участки в лесах или водоразделы каменистые.
Новая политическая перестановка. Опять земля, власть над ней перешла...
Вернулась.
От москвичей. Но я так думаю, что Симеон-то вряд ли успокоился.
Конечно, конечно.
Тем зря более... он имел такое прозвище.
Конечно. Тем более, что тут все основывалось на воле хана. А в 1342 году хан Узбек умирает.
Через год, как он решил,
да,
что...
Да. Вот. И для Симеона открывается некое окно возможностей. Правда, значит, в том же 1342 году русские князья едут в Орду к новому хану Джанибеку. И пока все остается по-старому. Они все возвращаются оттуда, пожалованные своими же владениями. И Константин Васильевич Суздальский приезжает, пожалованный Суздалем, и Городцом, и Нижним Новгородом. Все сохранилось. Вот. Но на следующий год, значит, свое слово попытались сказать нижегородские бояре. Мы говорили о том, что у суздальских князей, у них есть своя суздальская боярская корпорация, на которую они традиционно опираются, которой они могут доверять и которая стоит за интересы своего родного суздальского княжества и его князя. А вот нижегородские бояре, которые довольно долгое время привыкли быть боярами великокняжескими. Да, они живут в Нижнем Новгороде, да, у них здесь села, у них здесь промысловые угодья, у них тут торговля, наверное, какая-то по Волге и по Оке идет под их контролем. Товары продают, покупают, перепродают. Но при этом Нижний Новгород довольно долгие годы является частью Великого Владимирского княжения. И таким образом нижегородские бояре тоже бояре великокняжеские, вот, хотя и не в Москве, и не во Владимире находятся.
А влияния никакого, да?
Ну да, после того, как князем стал Суздальский Константин Васильевич, наверное, их влияние существенно упало. С Симеоном Гордым, наверное, договариваться им было и проще, и выгоднее, когда он здесь был отцовским наместником в 30-е годы. А вот. И поэтому в 1343 году нижегородские бояре отъезжают к московскому князю Симеону Горду. В те времена еще сохранялся принцип вольной боярской службы. Боярин – это самостоятельный, независимый субъект юридический и субъект политический. Ага. Князю он служит на основании вольного договора.
Хочу – служу, проще говоря, хочу – иду к другому.
Совершенно верно. И воля эта простиралась очень далеко. Вплоть до того, что, скажем, даже во время боевых действий Боярин мог от одного князя переехать к другому князю, к врагу, к противнику, но просто нужно было своего прежнего сюзерена формальным образом поставить в известность, сказать, что прости, князь,
со всей душой,
но я не могу больше служить тебе, я перехожу на сторону твоего противника.
Как и это? Князь это воспринимал нормально.
По крайней мере, должен был воспринимать нормально. И подавляющая часть русских князей и в XIII, и в XIV веке вынуждена была мириться с такого рода боярскими ультиматумами. Вот здесь опять отличались москвичи. Москвичи таких вещей не прощали. Поэтому, как правило, из Москвы бояре уезжали тайно, не ставя в известность своего князя. А москвичи, пользуясь тем, что формально их не уведомили об отъезде, вменяли это уже не как проявление принципа вольной боярской службы, а как измену государственную.
Соответственно, накладывали руку на все.
Конфисковывали, да, боярские владения, земельные прежде всего. Но если удавалось добраться до сундуков с казной на московском боярском дворе, то и их забирали.
Поэтому мало, видимо, было желающих вот так вот взять и дернуть куда-то в сторону.
Совершенно верно. Из Москвы мы знаем буквально пару, может быть, тройку случаев боярских отъездов за 14-е столетие, которые попали на страницы летописей.
При этом наверняка культивировалось, что, мол, давайте к нам.
Конечно. А в Москву зазывали всеми силами. И в Москву люди ехали и из ближних княжеств, и из дальних княжеств. И тверские бояре, недовольные положением в Твери, перебирались в Москву. И бояре из Брянска переезжали в Москву. Так отец будущего предстоятеля русской церкви, митрополита Алексея, из Брянска переехал в Москву со всем своим семейством и со всем своим двором. И если верить летописям, он вывел туда что-то больше 1000 человек. Ну, летописи могут преувеличивать, но, в общем, очень крупная корпорация служилых людей, опытных администраторов и неплохих воинов перешла на московскую службу. И за такой отъезд, конечно, человек сразу получил высокую должность в Москве. Не просто боярином, он сразу в первые ряды московского боярства попал, сына его будущего митрополита, крестным отцом, значит, ему стал Иван Калита, который, правда, тогда еще не был московским великим князем, но был уже наследником, и было понятно, что с ним связано будущее политическое.
Но более явного благоволения выказать было невозможно.
Конечно, конечно, когда тебя принимают в великокняжескую крестную семью, что для Древней Руси духовное родство, крестное родство зачастую было гораздо более важным, чем родство кровное, семейное.
Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что если боярин принимает подобное решение, то он должен отдавать себе отчет, что войти значительно легче, чем выйти. На примере вышеописанном, как вы сказали, что смена руководство считается де-факто изменой, подвергается земля и прочее разграблению. То есть, если ты решаешь, ну, условно из Брянска, а с роднёй, с деньгами, со соратниками перебираться, то ты должен быть абсолютно уверен в своем решении, потому что вернуться уже будет или невозможно, или возможно, но весьма и весьма пощипанно.
Ну, Брянск, конечно, там вернуться уже сложно, потому что если уж оттуда ушли в Москву, то все, там на брянских каких-то владениях поставили крест.
Может быть, даже не вернуться, а перейти, так сказать, к следующему.
Вот от москвичей сложно было, к следующему перейти очень сложно, потому что москвичи явно, совершенно явно нарушали вот этот принцип свободы боярской службы.
И наверняка недвусмысленно давали понять, что измены не потерпят. Ну, раз они так это воспринимали. А что нижегородские бояре?
А вот нижегородские бояре, для которых власть суздальского князя непривычна, и для которых конкуренция с суздальскими боярами крайне неинтересна.
Ну, те просто банально богаче.
Да, они богаче, они авторитетнее.
И влиятельнее. Они рядом с князем в Суздале.
Да, вот. И поэтому вот предпринимается такая попытка. Значит, нижегородские бояре объявляют о том, что они отъезжают к Семену Гордому. Это совершенно не значит, что они тут собрали свои сундуки, погрузились на телеги, поехали в Москву. Нет, они просто говорят, что мы теперь служим ему, что вроде как мы ему служим, соответственно, вроде как и город тоже переходит под, ну, по крайней мере, может и должен перейти под руку Семена Ивановича. Решать-то все равно будет Орда. И в 1343 году, опираясь на поддержку новгородских, нижегородских бояр, хотя летописи их и называют новгородскими, из-за этого путаница зачастую возникает, что при невнимательном чтении...
Никуда не делась по сей день эта путаница.
Ну, просто не добавляется слово «великий». Тут вот тут новгородский, там новгородский.
Нижний не добавляется, великий не добавляется, а просто Новгород. И при невнимательном чтении иногда интерпретируют так,
что... Новгород северский был и прочее, прочее. Ну, да, в сторону уходим, извините.
Да. И вот 1343 год. В Орде, по выражению летописи, состоялся суд крепок о Нижегородском княжестве. Ну, тут речь, конечно, идет и о Нижнем Новгороде, и о Городце, и о прилегающих властях. Значит, Семен Гордый при поддержке нижегородских бояр отчаянно добивался того, чтобы Нижний Новгород был передан ему. Очевидно, как всегда, по московскому обычаю раздавали немалые деньги. Посулы, поминки, подарки хану, ханским придворным, ханским женам и вообще...
Ну, вообще, кому надо.
Да, да. Но у Константина Васильевича тоже на этом суде были серьезные союзники. Бояре как раз Новгорода Великого. Вот. А новгородцы из Новгорода Великого в Орду прислали своего посла, боярина Семена Садокова, который просил хана, чтобы остался Нижний Новгород за Константином Васильевичем.
Вот. А ему-то там, новгородцу, какое дело, казалось бы?
Ну, так ведь, понимаете, торговля-то вот она идет. Они там на конце. Вот.
К ним выход на Азию и на Каспийский бассейн, все мимо Нижнего.
Да, и, видимо, давали деньги. Вот, давали деньги. То есть, тоже было чем...
Материально заинтересовали в поддержке.
Да, вот. И поэтому суд закончился в пользу Константина Васильевича.
Mm.
И Нижний Новгород, Городец остались за суздальским князем. Значит, отъехавшие к Семену Гордому бояре были объявлены изменниками.
Так.
Головой выданы суздальскому князю, который привел их в Нижний Новгород, скорее всего, из Орды пешком гнали, вот, как простое мужичье. Вот. Привели в Нижний Новгород. Здесь у них конфисковали земли и прочие угодья. А угодья, какие мы говорили, тут же интерес был не столько в земле, сколько во всяких рыбных ловлях, бортных ухожаях, бобровых гонах, озерах, где можно было перелетную птицу бить.
Болот сколько вокруг.
Да. Вот это все было конфисковано.
Но жизнь-то при этом сохранили?
Жизнь сохранили, но подвергли торговой казни. Водили по торгу и били батагами. И, собственно, мы даже и не знаем, а дальше-то что с этими боярами было. Вполне возможно, что через какое-то время, ну, по крайней мере, часть из них могла спокойно помириться с Константином Васильевичем и служить ему. Тем более, что очень скоро стало понятно, что это князь далеко не из худших, а, может быть, один из лучших князей своего времени. Человек активный, человек, умеющий решать проблемы при ханском дворе, человек, не отступающий перед агрессивными, если не сказать наглыми, московскими демаршами и умеющий их отбивать, умеющий сохранить в своих руках то, что он приобрел, получил, и умеющий развивать то, что у него находится в руках. Он не выгребает подчистую из своих подданных все, что можно от них взять. Он, наоборот, старается вкладываться в развитие территорий, в благоустройство территорий, в развитие экономики, в развитие культуры. И период правления Константина Васильевича – это начало золотой эпохи Нижнего Новгорода и сначала Суздальско-Нижегородского, потом Нижегородско-Суздальского княжества. Можно сказать, что после того, как в 1343 году попытка Симеона Гордого увести Нижний Новгород из-под суздальской власти провалилась, мы получаем 10 лет относительно спокойного и безопасного правления Константина Васильевича до его представления ко Господу в 1353 году. И летописец, записывая на странице летописи известие о смерти Константина Васильевича, в общем, высказался о нем с очень большим уважением, говоря о том, что этот князь честно и грозно боронил свою отчину от сильнейших себя князей. Ну, а сильнейшие себя князи – это московские. И поэтому эпоха Константина Васильевича и эпоха его сыновей – это эпоха подъема, расцвета, ну, а уже к концу деятельности сыновей, там, к 70-м годам 14-го столетия, уже потихонечку солнце нижегородской славы начинает клониться к закату.
Но тут дело даже не в каких-то ошибках княжеских или прочее. Там очень серьезно менялась ситуация в Орде, а как ни крути, все русские княжества были напрямую зависимы, и это будет продолжаться еще более сотни лет.
Да, это, конечно, и кардинальные изменения в Орде, которые подорвут волжскую торговлю. По крайней мере, уже со второй половины 60-х годов 14-го столетия. Вот. Это и сам состав Нижегородско-Суздальского, ну, пока еще Суздальско-Нижегородского княжества. Оно слишком явно распадается на достаточно автономные территории удела.
Дмитрий Юрьевич, кратко давайте поговорим о том, как Нижний Новгород был столицей наравне с Москвой, с Владимиром и с другими крупными городами.
Прежде всего, Константин Васильевич попытался обеспечить вот этот независимый и столичный статус для своего княжества, для своего нового города, Нижнего Новгорода. Вот, мы видим, что он выстраивает целую сеть связей политических посредством династических браков. В средние века брачные отношения – это важнейшая форма политических отношений. И вот мы видим, как Константин Васильевич выстраивает целую систему связей в обход Москвы и в противовес Москвы. Он по-прежнему понимает – что Москва остается главным политическим конкурентом. Несмотря на все ханские решения Узбека, Джанибека, любого другого ордынского хана, Москва только ждет, когда Орда переменится, когда
и
там,
снова себе прихватить.
Да, когда можно будет снова забрать себе и Нижний Новгород, и Городец, и другие волжско-окские владения, в которые так серьезно вкладывал ресурсы политические, экономические Константин Васильевич. Поэтому, когда у Константина Васильевича подрастают дети, которые становятся завидными невестами или женихами, то начинается вот это самое плетение династических нитей. В 1350 году Антонида Константиновна, дочь, видимо, старшая дочь, вступила в брак с князем Андреем Федоровичем. Одни историки полагают, что это был представитель ростовского дома. Другие говорят даже, что это мог быть один из православных князей в Литве.
Угу.
В литовском государстве, где была правящая литовская династия Гедиминовичей, но где сохранялась политическая элита, аристократия из бывших князей полоцких, гродненских,
по преимуществу смоленских.
Православные. Они русские, они православные, они даже не по преимуществу, они все православные. Вот. И тогда это еще более интересная политическая комбинация. Потому что Литву в свои связи Константин Васильевич, безусловно, втягивал и втягивал абсолютно сознательно. Прошло 2 года после свадьбы Антониды Константиновны, и празднуют свадьбу Бориса Константиновича, одного из младших сыновей Константина Васильевича, который женится на дочери великого князя литовского Ольгерда. Да, ее одни летописи называют Аграфеной, в других летописях она называется Марией. Запросто могло быть 2 имени. Одно официальное, крестильное, другое такое домашнее, обиходное. Это и у русских людей того времени было. А так, поскольку она дочь Ольгерда, литвинка, а как тогда говорили, то, видимо, у нее там в Литве это вообще какое-то языческое имя было. Ольгерд был крайне активным политическим игроком в московско-нижегородских отношениях. Вот здесь Константин Васильевич не ошибся. Это не неформальный брак получился. Он получил себе очень серьезного союзника. И вообще выстраивается такой довольно серьезный, я бы сказал, прозападный блок. Литва, Тверь, Нижний Новгород. Вот. Как эта связь обеспечивается? Ну, так, что в том же 1352 году, когда Борису Константиновичу из Литвы привозят дочку Ольгерда в жены, Евдокию Константиновну, еще одну из дочерей Константина Васильевича Суздальского, отдают за тверского князя Михаила Александровича Микулинского.
В Москве смотрят и видят. Намерения более чем прозрачные.
Прозрачные, да. Потом, ну, наконец, из позднейших летописных и агиографических известий мы знаем, что старший сын Константина Васильевича, Андрей Константинович, был женат на Василисе или Феодоре, которая происходила из рода тверских бояр Киясовых.
А вот тут более интересно даже, ну, на таком бытовом уровне, даже не реакция москвичей, видящих, что происходит, а реакция Орды. Они же не могли упускать мимо глаз вот такое тихо бытовое матримониальное укрупнение. Или им самое главное дань привезена, и привезена вовремя. А что там у вас, это не важно. До первого бунта серьезного.
Для Орды ситуация-то представлялась в более широкой панораме. Да, вот здесь нижегородские князья явно стремятся выстроить систему политических связей, ориентированную на Запад. Но против кого направлено острие этих политических отношений? Не против Орды, в первую очередь против Москвы. А в Москве кто? А в Москве Симеон Гордый, человек с очень непростым характером и непростым политическим поведением. И, видимо, не все гладко у Симеона складывалось в Орде. Ольгерд, видимо, имел какие-то основания полагать, что ордынцы могут быть недовольны Симеоном Гордым, и он предпринимал попытки организовать удар по Симеону со стороны Орды. Самый традиционный, самый банальный донос в Орду отправлял, что де Симеон вам, ханам, не друг, а он часть ордынского выхода вам не выплачивает, оставляет себе, окупит эти деньги, чтобы потом их использовать против вас же. Симеон тогда сумел отбиться от этих обвинений. Эта конкретная ситуация повернулась в пользу Симеона, и литовские послы были выданы Симеону головой. Потом Ольгерд присылал уже посольство в Москву, просил, чтобы их вернули. Симеон вернул.
Ага.
Да, и заключил при этом мирный договор с Литвой. Да. Таким образом, баланс несколько восстановился.
Он не только гордый, он еще и достаточно серьезный дипломат получается.
Конечно, конечно. Он прекрасно понимал, чем может кончиться столкновение с Литвой, когда за Литву и тверичи, когда за Литву и нижегородцы, а у москвичей еще очень плохие отношения с рязанскими князьями. Там на Средней Оке без конца войны и битвы. И если Орда умоет руки в этой ситуации, то можно лишиться просто всего. А Орде руки умыть легко. У нее претендентов на роль первого слуги в русском улусе. Вот выбирай из кого угодно. Поэтому и русские князья смотрели за тем, чтобы их система политических отношений была сбалансирована по разным векторам. Чтобы и с Ордой хорошие отношения, но чтобы и на Западе уж сильно так вот не портить себе проблем, не создавать. И Орда внимательно смотрела и видела, что, конечно, и нижегородцы здесь явно тяготеют к литовцам, явно не симпатизирующим Орде, но и москвичи вполне готовы с литовцами договариваться, и поэтому за свою такую прозападную ориентацию Константин Васильевич ничем не поплатился.
Ну, платят.
Да.
И прямых угроз от них наверняка эти шпионы и соглядатые, и информаторы прекрасно знали в Орде, кто куда копья навостряет.
Конечно, конечно. А платили наверняка, платили хорошо, потому что 40-е годы, 40-е, вот начало 50-х годов 14-го столетия, это вот эпоха уже экономического подъема, это уже начало очевидного процветания Нижегородско-Суздальского княжества и Нижнего Новгорода в первую очередь.
Мы именно с этого места начнем наш следующий разговор в нашей последующей встрече.